Ким Ын-сук. Ким Су-йон. Король. Вечный монарх. Зов судьбы. На основе сценария Ким Ын-сук. Считалось, что миры должны вечно быть единым целым, параллельно развиваться и дополнять друг друга. Пролог. Существуют два мира. Истоки их совершенно одинаковы, люди в них рождаются в одно время, в одинаковых условиях и с одинаковыми лицами. Считалось, что миры должны вечно быть единым целым, параллельно развиваться и дополнять друг друга. Но однажды что-то произошло. Два мира словно сложили пополам, разорвали и пустили в свободное плавание. У каждого человека появился двойник в другом мире. И хоть лица у двойников одинаковые, выбор каждый делает свой. Лучше всего нам известен мир, в котором живем. И называется он Республика Корея, а параллельно ему носит название Корейская империя. Истории их разошлись во времена правления короля Инджо.
Инджо Чосон, 16-й король государства Чосон, правил в 1623-1649 годах.
В истории Корейской империи его первый сын, наследный принц Сохён, смог остановить маньчжурское нашествие, поэтому страна не стала вассалом династии Цин, после чего он взошел на трон и получил имя Ёнджон. С тех пор миры отдалялись все больше и больше, а пропасть между ними становилась все шире и шире. В отличие от Республики Корея, которая пережила болезненный период японской оккупации, после чего раскололась надвое, Корейская империя успешно развивалась, сохраняя единство нации на всем Корейском полуострове. Исчезнувшая из истории Республики Корея императорская семья благополучно жила в Корейской империи, благодаря чему между Пхеньяном, Сеулом и Пусаном было налажено бесперебойное железнодорожное сообщение. После падения Чосона государство получило новое национальное название – Корейская империя, а провозглашенная императорская семья приняла в качестве формы правления конституционную монархию и на протяжении трех поколений поддерживала мир на Корейском полуострове. Цветок сливы стал символом императорской семьи. Сеул негласно считался политической столицей, так как там располагался парламент. Пхеньян стал экономической столицей, а Пусан — культурной. В 1945 году императорскую резиденцию перенесли именно в Пусан, на остров Тонбэксом, где выстроили великолепный дворец. Так показали подданным, что императорская семья готова первой встретиться лицом к лицу с врагом. Сейчас, осенью 2019 года, хозяином дворца является третий монарх Корейской империи, и имя ему — Ли Гон. Глава первая. В поисках кролика с часами. Богатая королевская мантия с изображением дракона, вышитого золотой нитью по ярко-красному шелку, символ достоинства Корейской империи. Взглянув на нее, Ли Гон просунул руки в рукава пиджака, подготовленного слугой. Камердинер Кюбон совсем недавно заступил на службу и был немного неопытен. Неловкими движениями он принялся застегивать пуговицы пиджака, при этом на лице его читалось явное беспокойство. Ведь комфорт императора — комфорт всей империи. Кюбона поражало натренированное тело владыки, его широкие и крепкие плечи. Он был способен любому дать решительный отпор. Кюбон на миг поднял глаза. Воистину гордость Корейской империи. Прямые широкие брови, острый нос, нежные губы и четкая линия подбородка. Третий император Корейской империи мог похвастаться не только любовью подданных, но и внешней привлекательностью. Но, разумеется, преданность народа он заслужил не только приятной наружностью. Оставалось застегнуть верхнюю пуговицу рубашки, но едва Кюбон коснулся длинного шрама на шее Лигона, как его резко схватили за руку. На плечах капитана гвардии Чо Йона лежала самая тяжелая ответственность — безопасность императора. Он всегда должен быть неподалеку, в любое время дня и ночи сопровождать и охранять его величество. Взгляд Йона, холодный, исполненный решимости, заставил Кюбона застыть от страха. Зачастую придворные усложняли Йону исполнение обязанностей больше, чем сам император. Йон, всегда зачесывающий волосы назад, отнюдь не случайно занял свой пост. Он родился в семье майора морского флота и по совместительству близкого друга покойного отца императора. С малых лет он был вхож в узкий круг императорской семьи и рос бок о бок с Ли Гоном. Не будет преувеличением сказать, что судьбой ему предначертано защищать императора. Из ступора Кюбона вывел мягкий и низкий голос Ли Гона, прозвучавший для придворного раскатом грома. «Я сам справлюсь». Наблюдая за тем, как Ли Гон застегивает последнюю пуговицу на своей белой рубашке, Кюбон поклонился и отстранился. «Новенький?» — раздраженно спросил Йон.
«Что? Да», — ответил Кюбон.
«Его Величество ненавидит, когда к нему прикасаются. Один раз ошибся — небрежность. Два — умышленное намерение. Имей в виду».
«Слушаюсь. Прошу прощения, Ваше Величество. Не хотите ли прикрыть рану?»
Лицо Йона перекосилось от одного упоминания о шраме. Гон же едва сдержал смех, наблюдая за своим охранником. Кого-то такая реакция могла напугать, но Гон находил забавным подобное преображение. Он помнил все, будто это было вчера. В тот день Йон подошел к нему, рыдая и приговаривая сквозь слезы: «Гон, не плачь!» Хотя понятия не имел, что случилось. Как быстро летит время. Гон покачал головой, осознав, сколько лет прошло с тех пор, как он получил этот шрам, и сказал: «Незачем его скрывать. Он тоже часть меня. Моя история». Но как бы ни относился Гон к своей ране, она касалась не только его самого. Это был шрам на истории всей Корейской империи. Тем временем Кюбон снова поднял глаза и отошел в сторону. Гон взял перчатки и хлыст для верховой езды и, направляясь к двери, внезапно обернулся. Его взгляд упал на картину на стене. На лице еле поспевавшей за императором седовласой придворной дамы Но мелькнуло разочарование. Ее план провалился. Какая нелепость! Ли Гон слегка усмехнулся и подошел к картине. Он тщательно обыскал все вокруг, ощупал стену за картиной, посмотрел под вазой, проверил ящики у кровати и даже книжный шкаф, в который редко заглядывал. И вот он держит в руках уйму талисманов. Это все проделки дамы Но. С тех пор, как Гону исполнилось 30, ее мучило беспокойство, что он никак не может найти себе пару. Вывалив талисманы на стол, Гон изобразил, будто у него отпала челюсть, демонстрируя даме Но свое отношение к ее уловкам. Придворная дама Но служила во дворце еще до рождения Гона. Всю свою жизнь она посвятила императорской семье, и забота об императоре стала ее главной обязанностью. Для Гона она была почти как родная мать. Но как бы там ни было, император предпочитал поступать по-своему. Несмотря на то, что Гон нашел все спрятанные амулеты, дама Но и не подумала сдаваться.
«Слышала, премьер-министр Ку прибыла пораньше и ждет аудиенции. Почему вы не спешите к ней?» — спросила дама Но.
«Выглядит внушительно», — Кажется, они и правда действуют. Талисманы для привлечения второй половинки или что-то вроде того, да? Это они каждый раз притягивают премьер-министра Ку раньше времени. Такими темпами она, глядишь, императрицей станет», — посмеялся Гон. Гон прекрасно знал, что дама Но терпеть не может премьер-министра Ку, и сознательно ее провоцировал. С премьер-министром у Гона были сугубо деловые отношения. Женщину он в ней не видел. Единственное, что выделяло ее среди других, — повышенное внимание публики и непомерные амбиции.
«Вы не можете на ней жениться. Сами же говорили, что не верите в эти суеверия. Это так, просто бумажки».
Что и требовалось доказать. Дама Но испугалась, едва подумав о таком союзе. Гон игриво улыбнулся, однако за улыбкой читалось стойкое упрямство.
«Я не верю, но вы — другое дело. Вы-то верите, что кто-то свыше ответит на ваши отчаянные молитвы», — ответил Гон.
Этими словами он хотел донести до нее, что не стоит тратить время впустую, распихивая талисманы по всем углам, тем более что они даже не действуют.
«Я это делаю не просто так, под угрозой будущей императорской семьи и всей страны. Вы должны как можно скорее жениться».
«А я не хочу».
«Долг императора — произвести на свет наследника».
«Мне это не интересно», — резко прервал ее Гон. Вопрос женитьбы его не занимал.
Рожденный императором Гон не отлынивал от своих обязанностей и честно исполнял императорский долг. Кроме разве что брака. Во дворце заправляла дама Но, допекая своей заботой весь императорский двор. Император же с необъяснимым упорством всячески избегал темы женитьбы. Будь у него тайные отношения с какой-нибудь девушкой, дама Но сразу бы все поняла. Но такой девушки не было и быть не могло с его-то ритмом жизни, когда каждый шаг под пристальным вниманием придворных и подданных. Премьер-министр Ку — единственная девушка, которая часто появлялась на публике рядом с императором, но с ней у него точно не было романтических отношений. Даме Но оставалось лишь растерянно провожать глазами широкую спину Гона, поспешно удаляющегося в сопровождении Йона и охранников в черных костюмах. Площадка для верховой езды была одним из излюбленных мест Гона во дворце. Как же приятно скакать на лошади на свежем воздухе, под голубым небом, которое осенью кажется еще выше, чем в другие времена года. И так спокойно на душе, будто совсем не о чем беспокоиться, будто становится легче груз чаяний миллионов подданных, возложенный на плечи императора. А с любимым конем Максимусом, рожденным той ночью, когда его собственная жизнь чуть было не закончилась, прогулки были вдвойне приятнее. Дул ветер, но яркие солнечные лучи одаривали Гона и Максимуса своим теплом и сиянием. Над их головами трепетала разноцветная осенняя листва, рассеивая вокруг переливчатые блики света. Когда Гон остановился и спешился, премьер-министр Ку Сарён в сопровождении своих секретарей была уже неподалеку. Ее каблуки цокали по гравию площадки. Гон повернулся в ее сторону и смотрел, как горделивой и неторопливой походкой Ку Сарён приближается к нему. Императорская семья и император, парламент страны и премьер-министр были столпами, поддерживающими всю империю. Гон поднял руку и взглянул на часы.
«Знаю, Ваше Величество, время еще раннее, но погода сегодня замечательная, и хотелось повидаться с Максимусом, поэтому я поспешила к вам навстречу», — заговорила Сорён.
Она подошла, на лице легкая улыбка, губы накрашены ярко-красной помадой. Она поприветствовала Гона, державшего поводья, а после повернулась к Максимусу, чистокровному белому жеребцу императора. Помахала ему рукой, как если бы здоровалась с близким другом, но Максимус даже не взглянул на Сорён.
«Не любит он женщин, избаловал я его», — может укусить».
«Прямо как я. Тоже часто людей кусаю», — не растерявшись, ответила Сорион.
Черты ее лица смягчились и приняли подчеркнуто приветливое выражение. Былое напряжение исчезло.
«И еще. Можете помахать рукой? Вон там, в 50 метрах от нас, камера. В информационном бюро считают, что на площадке для верховой езды получатся отличные фотографии».
«Трудно будет позировать и идти одновременно. Встаньте рядом. Лучше слева. С этой стороны у вас профиль красивее. И в следующий раз стоит надеть обувь поудобнее».
При кажущемся равнодушии он все же был довольно внимательным молодым человеком. И неудивительно, что он снискал расположение всех женщин империи. Сорион послушно повернулась к камере левым боком.
«Ваше Величество, вы сократили время для отчета о государственных делах аж в 2 раза. Этого не хватит даже, чтобы переобуться», — сказала Сорион.
«Ваши доклады в среднем длятся 18 минут. Думаю, 30 вполне хватит. Ну что, начнем?»
«Что ж, раз мы оба люди заняты, может, сократим еще на 5 минут?»
Помня про камеру, Сорион неожиданно близко придвинулась к Гону и томным, вызывающим голосом прошептала ему на ухо.
«Как и сказано в моем письменном отчете, в стране царит мир, народ счастлив. А после публикации этой фотографии, вероятно, станет еще счастливее».
«И все благодаря вам, премьер-министр», — без тени смущения ответил Гон, улыбнулся и увеличил дистанцию.
Сорион снова пришлось отступить. Ей не за что было зацепиться, чтобы поддеть императора. Она слегка прикусила нижнюю губу. Они — 2 столпа, на которые опирается вся империя, и это, несомненно, сказывается на характере их отношений, не то чтобы очень плохих, но и хорошими их назвать было нельзя. Между ними словно натянута проволока, на которую подается ток.
«Я тут подумала, может, мне тоже стоит научиться верховой езде. Как полагаете, Ваше Величество, у меня получится?»
«Скажу так, если будете честно тренироваться каждый день, лошадь сможет доставить вас на край света. Премьер-министр Ку, а вы на стороне честности?»
От этого вопроса из серии «Читай между строк» у Сорион невольно дернулись брови.
«Такая вещь, как честность, — привилегия императора, который уже с рождения занимает высокую позицию в обществе. Я же, Ваше Величество, политик».
Безусловно, императору пристало быть благородным и честным, но Сорион — политический деятель, а для политика быть честным — непозволительная роскошь. Своим холодным ответом она выдала себя. Она проиграла, и ее обожгло чувство зависти. На свете есть много такого, что ей недоступно. Сорион не родилась с серебряной ложкой во рту. Ей пришлось тяжело трудиться, чтобы занять эту высокую должность. На этом тернистом пути ее ждали взлеты и падения, но в итоге она добилась желаемых высот. По крайней мере, она так считала. Дочь хозяйки рыбного магазина ухитрилась выйти замуж за главу конгломерата, а после развода занять пост премьер-министра Корейской империи. Резко переменившись в лице, Сорион холодно выразила благодарность императору.
«Ваше Величество, от имени народа хочу выразить признательность за добровольное решение платить налоги в казну. Но как политик я планирую воспользоваться вашей честностью».
«Слышал, вы наложили вето на повышение зарплат представителей верхней и нижней палат парламента. Думаете, сможете победить? Неужели в этом бою я буду вашим джокером?»
«Вам ли не знать вашу карту? Разумеется, вы всегда будете королем. Я непременно выиграю в этой битве. Следите внимательно, Ваше Величество».
«Я всегда предельно внимателен».
Гон чувствовал себя неуютно рядом с этой женщиной, не скрывавшей своих амбиций. Сорион права, Гону было предначертано стать императором, но в то же время не он выбрал себе эту участь. Честолюбие премьер-министра внушало опасения. Нельзя было надолго выпускать ее из виду. Похоже, следующей ее целью стал трон и император собственной персоной. Временами она была способна на такие поступки, которые Гону и не снились.
«Ну что же, ваш отчет я заслушал, и фотографий сделано достаточно. Не пора ли заканчивать, а то мне еще душ нужно принять перед следующей встречей».
Лучезарная улыбка появилась на лице императора, подливая краски в этот погожий осенний денек.
«А он шикарно смотрится в кадре»,
— в очередной раз подумала Сорён.
«Недаром у него столько поклонниц».
Похоже, она и сама попалась на крючок.
«Быть беде», —
сделала вывод премьер-министр.